Представьте, вы оказались в неприятной ситуации. Тучи сгущаются, и тем не менее трудно сказать, чем все это закончится. Не видно никакого выхода. Избежать надвигающихся событий невозможно. Подсознательно мы делаем все от нас зависящее, чтобы смягчить неминуемый удар. И это совершенно естественная реакция. Человек пытается хоть как-то умерить надвигающуюся боль. Как поступить в такой ситуации? Как поступить, не согрешив? Вы боитесь Бога, вы любите Его, являетесь Его чадом, притом вы оказались в этой ситуации не по своей вине. Так сложились обстоятельства. Что делать? Например, может быть, нас обвинили, и мы считаем нужным оправдать себя и доказать, что сказанное о нас явная клевета. И это нужно сделать, мы думаем, не только в интересах истины, ведь наша добрая репутация может быть потеряна. Все повисло на волоске. Можно ли сохранить спокойствие в подобной ситуации? И вот мы сегодня рассмотрим, как в одном подобном обстоятельстве поступил апостол Павел. Этот пример мы находим в 21 главе книги «Деяния». Вкратце постараемся припомнить содержание этой главы. Третье миссионерское путешествие апостола Павла близится к концу. Начинается последний этап. В сопровождении нескольких соработников апостол Павел направляется в Рим, но по пути он непременно хочет посетить Иерусалим. Он торопится попасть туда, к празднику Пятидесятницы, так как в такие дни религиозных праздников в Иерусалиме съезжалось до 2 миллионов иудеев. Какая замечательная возможность засвидетельствовать им о Христе. И хотя во всех городах, в которых приходилось бывать апостолу Павлу до этого, Дух Святой предсказывал, что в Иерусалиме Павла ожидают узы и скорби. Тем не менее, апостол Павел идет туда. И вот по прибытии его в Иерусалим тамошние братья, епископ Иерусалимской церкви Яков и пресвитеры, предупреждают его, что большинство христиан из иудеев относятся к нему неблагосклонно. «А тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступление от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям иудейским». Это была явная клевета, распространенная среди христиан-иудеев, враждебно настроенным по отношению к Павлу и его учению законниками. Везде и всюду, следуя за апостолом по пятам, эти законники подстраивали одну каверзу за другой. «А тебе наслушались они», то есть христиане из иудеев, поверили клевете, распространяемой законниками. Обычно клевета вырастает с чего-то малого. Где-то кто-то что-то слышал и подхватил этот слух. А может быть, и сам придумал какую-то версию. А уши на клевету всегда находятся. И как степной пожар, клевета начинает бесконтрольно распространяться. Законники, видя, как успехом пользуется пущенная ими клевета, подбавляет жару усилением обвинения. Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего, то есть святого храма. Притом и эллинов вел в храм и осквернил святое место сие. Подобное заявление было явным искажением учения апостола Павла и наглая ложь о том, что якобы Павел вел в храм язычника. В глазах иудеев это было величайшим кощунством и нарушением закона. Если язычник отверживался войти в храм, его ожидала смертная казнь. И если язычник вел в храм иудей, его ожидало такое же наказание. Апостола Павла обвинили именно в этом. Законники распространили эту ложь, чтобы возбудить народ и настроить его против апостола. О том, что это обвинение было наглой и дерзкой ложью, мы узнаем из 29 стиха. Там написано: «Ибо пред тем они», то есть обвинители Павла, «видели в городе Трофима Ефесянина», одного из соработников Павла, «и думали, что Павел вел его в храм». Никто из них не видел Трофима Ефесянина в храме. Они только думали, а вернее придумали, что Трофим был в храме. Версия была такой. Раз Трофим был в городе вместе с Павлом, значит, Павел водил его в храм. Клеветническая логика, не так ли? И в результате распущенной клеветы и ложных обвинений весь город пришел в движение. Апостола Павла схватили, и он оказался на волоске от смерти. Народ готов был учинить самосуд и на месте расправиться с ним. Этого именно Яков и пресвитеры опасались, что с появлением апостола Павла в Иерусалим в городе могут начаться волнения. Сам апостол Павел отдавал себе отчет, что может случиться подобное. Поэтому обе стороны, и пресвитеры Иерусалимской церкви, и Павел, желали бы при возможности избежать излишних неприятностей. Правда, мотивы у них были разные. Старшие братья Иерусалимской церкви хотели опровергнуть распространяемую клевету и ложные обвинения, воздвигнутые против апостола, из любви к апостолу Павлу. И чтобы доказать лживость обвинения, воздвигнутых против Павла, они предложили ему, как им казалось, мудрый совет. «Докажи, что распространяемые о тебе слухи ложные. Докажи им, что ты чтишь и соблюдаешь закон». Вы слышите, что они предлагают апостолу Павлу? Понимаете ли вы значение их совета? Они говорят Павлу, чтобы избежать неприятностей, сделай то, что мы тебе скажем. И, послушавшись их совета, Павел пошел на явный компромисс. Аргумент его советников был очень прост и логичен, если рассматривать его с точки зрения человеческой мудрости. Но его поступок апостола Павла явно противоречил всему тому, что он верил и чему он учил. В своем послании Галатам апостол Павел вспоминает пример подобного лицемерия со стороны апостола Петра. Послушайте, что он пишет. «Когда Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова, то есть до прибытия христиан-иудеев, ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ними лицемерили и прочие иудеи. И вот в Иерусалиме Павел сам попадает точно в такую же ситуацию, соблюдая обряд, не имевший ничего общего со словом благодати, который проповедовал он». Иерусалимские пресвитеры говорят ему: «Павел, у нас здесь довольно сложная ситуация. Чтобы избежать излишних нареканий и критики, сделай то, что мы скажем тебе». И апостол Павел согласился на эту сделку. Он принял на себя обет, остриг голову, заплатил, что нужно было за жертву, и таким образом выполнил семидневный обряд очищения. А ведь Христос раз и навсегда совершил наше очищение, принося в жертву самого себя. А тут апостол Павел вместе с четырьмя уверовавшими иудеями принимает участие в жертвоприношении по закону Моисеева. Подумайте только, это Павел, который проповедовал благодать Божию во Христе Иисусе, который проповедовал, что никто не может спастись делами закона, что закон и все обряды упразднены смертью и воскресением Иисуса Христа, поступает так же, как верующие иудеи в Галатах, которых он обличил и увещевал в своем послании. Ведь это их он предупреждал словами: «Стойте в свободе, которую даровал нам Иисус Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Видите, поддавшись уговорам Иакова и пресвитеров Иерусалимской церкви, апостол Павел добровольно возложил на себя иго рабства. Каковы же были последствия этого поступка? Достиг ли Павел поставленной цели? Нет, наоборот, результаты оказались самыми плачевными. Думая, что они поступили разумно, соглашившись на компромисс, иерусалимские пресвитеры, а с ними и Павел, очутились еще в худшей ситуации, чем были раньше. Мы считаем, что эти герои веры не могли ошибиться. и поэтому пытаемся каким-то образом оправдать их поступки. Да, они были спасены по благодати, и тем не менее в момент потери бдительности могли согрешить. Будем помнить, что только один Иисус Христос, Он один был совершен во всех поступках без греха и без порока. В данном случае Слово Божие очень ясно указывает на то, что ни пресвитеры Иерусалимской церкви, ни Павел не поступили в данном случае по духу, они поступили по плоти. То, что они сделали, было ничем иным, как религиозной политикой. И Дух Святой позволил записать и эту часть истории для нашего назидания, чтобы и предупредить нас против такого действия. Однако происшедшее имело более глубокую причину, чем может показаться на первый взгляд. И этой причиной было непослушание. Непослушание поручения Господню евангелизировать за пределами Иерусалима, за границами Иудеи. Видите, Иерусалимская церковь довольствовалась тем, что в Иерусалиме росло количество членов и уже исчислялось десятками тысяч. Они предпочитали оставаться в родном городе, ведь там они так уютно устроились. Зачем нам идти куда-то, когда Господь и здесь так чудно благословляет? Они довольствовались своим успехом, и это довольство отражается в словах пресвитеров церкви. Слушайте, что они говорят. «Видишь, брат, здесь несчислимое множество уверовавших иудеев, их здесь, значит, тысячи». Но послушайте, что они дальше говорят. Как будто это было совершенно нормальное явление. И все они ревнители закона. Да, они приняли Иисуса Христа как своего Мессию и Спасителя, и в то же время придерживались закона Моисеева. Они признавали, что спасение во Христе, но... И вот это «но» стало причиной потерь. Получилось, что спасение во Христе нужно было дополнить чем-то еще. В данном случае законом. Недостаточно было спасения во Христе, нужно было придерживаться еще иудейства. Мессия был послан для иудеев. Они были избранным народом. Они унаследовали обетование Божие. И не мудрено, что в понимание этих людей не вмешалось, что нужно идти к язычникам и проповедовать им Христа, сказать им, что умер Он за них также. Это заметно с первых шести страниц истории Первоапостольской Церкви. Прошло 10 лет, а церковь так и не вышла за пределы Иерусалима, не пересекла границ Иудеи. Только после того, как началось яростное гонение после убиения Стефана, церковь приступила к евангелизации. Она была вынуждена миссионерствовать. Так что только через 10 лет после рождения церкви, по принуждению, церковь начала миссионерствовать. Между тем, рассеявшиеся от гонения, так мы читаем, бывшего после Стефана, прошли до Финикии, Кипра и Антиохии. И дальше, я читаю в 11 главе, «никому не проповедуя слово, кроме иудеев». А теперь послушайте, что сказано в следующем стихе. «Были же некоторые из них, кипряне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса». Впервые мы читаем, что иудеи начали проповедовать Евангелие язычникам. Правда, до этого мы находим два отдельных случая евангелизации среди язычников. Это Филипп, очутившийся в Самаре по причине гонения. Там он проповедовал Иисуса полуязычникам-самарянам, и апостол Петр, которого Господь направил в дом Корнилия, язычника, чтобы он услышал весть спасения. А сколько времени потребовалось на то, чтобы убедить Петра, что план Божьего спасения включает и язычников? Что же сказано о тех, которые дерзнули благовествовать об Иисусе язычникам? В 21 стихе этой 11 главы Деяния апостолов сказано: «И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу». Возлюбленные, если вы желаете, чтобы пронзенная рука Господня была над вами, над вашей церковью, над вашим союзом, то начните делать то, что Господь повелел всем нам. Его последние заветные слова были именно об евангелизации не только нашего Иерусалима и Иудеи, но также Самарии и даже до края земли. Когда церковь перестает быть миссионерствующим органом, не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что она обречена на смерть. О церкви, которой не свидетельствует, сказано: «Ты носишь имя, будто ты жива, но ты мертва». Вместо того, чтобы поощрять своих членов идти миссионерствовать, некоторые руководители возражают, что, мол, здесь достаточно работы, мы окружены грешниками, зачем еще куда-то идти? В нашей общине и так много труда. Вы слышали подобные возражения? Как правило, исходят они от тех, которые сами ничего не делают для того, чтобы привести грешников ко Христу. Ну-ка спросите у них, сколько душ они привели к Спасителю. Они сами не идут евангелизировать и других расхолаживают. Такое отношение нельзя назвать иначе, как ханжество, лицемерие и фарисейство. Возвратимся, однако, к нашему тексту. Что мы тут видим? Прошла четверть столетия со дня вознесения нашего Господа Иисуса Христа. В Иерусалиме насчитывается десятки тысяч верующих. Но какие это верующие? Это верующие большинства, застрявшие в болоте своих национальных чувств, старых традиций и обрядов и названий. Служители этой церкви говорят, сколько тысячи уверовавших иудеев, и все они ревнители. Но, спрашивается, ревнители чего? Являются ли они ревнителями Христа, Его благой вести? Несут ли они благую весть погибающим язычникам? Ревнуют ли они о погибающих душах? Нет, они ревнуют о том, чтобы создать коммуну своих единомышленников. Вот в чем заключалась их проблема, дорогие друзья. Приоритетом церкви не был завет, оставленный ей Спасителем. Церковь стремилась создать общество верующих, объединенных по национальному признаку, имеющие одинаковые религиозные предубеждения. Одним словом, мы предпочитаем своих, как они говорят. И на этом точка. Нетрудно понять, почему пресвитера Иерусалимской церкви советовали Павлу совершить обряд очищения. Мол, пусть все узнают, что слухи, распространяемые о тебе, лживы, что ты наш, потому что ты сам продолжаешь исполнять закон. Что ж, пойди на компромисс, чтобы сохранить мир и покой, и все будет хорошо. И Павел послушался, и в этом была его ошибка. Да, он хотел засвидетельствовать своим соотечественникам о Христе. В сердце он был истинным миссионером. Ему принадлежат слова «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти». Но соглашившись на компромисс, достиг ли апостол Павел этой возвышенной цели? Да, он был побуждаем чувствованиями Христовыми, но методы достижения цели в данном случае противоречили Духу Христову. И что ж, вместо желаемого мира и благоприятных возможностей для проповеди весь Иерусалим пришел в движение. Народ восстал против Павла, его чуть не убили на месте. И закончилось все криками «Смерть ему! Долой его!». Но, дорогие друзья, тут мы видим великую милость Господня. Настолько она была велика, что она дает Павлу новую возможность. Слава и благодарение Господу! Друзья, подумайте только, если бы Бог поставил точку на каждом нашем согрешении, на каждом нашем непослушании, где бы мы были? Все мы можем сказать, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется. Слава и благодарение Господу! Каждое утро велика верность Твоя. Чтобы испытать эту обновившуюся милость, Павлу даже не нужно было дождаться следующего утра. Он испытал милость Божию в тот же день. Господь дает ему невероятную возможность засвидетельствовать о Христе своему народу. Да, самыми чудными и непредвиденными путями Господь предоставил ему такую возможность. Господь ее сам устроил для Павла без его помощи. Многочисленная толпа слушала его в оцепенении. Толпа утихла, и Павел возвестил собравшимся о воскресшем Иисусе Христе. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, как мы исполняем повеление Господа нести благую весть, не знающим о нем? Как мы относимся к евангелизации, к миссионерству? У Бога вопрос евангелизации стоит на первом месте. Можем ли мы сказать, что он имеет приоритет и в нашей жизни? Если нет, нас ожидает участь Сардийской церкви. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Братья, я обращаюсь к вам, к тем, кого небесный пастырь поставил быть пастырами стада, которым он поручил пасти овец Божьих. Поощряете ли вы свою паству идти с благой вестью погибающему люду? Можете ли вы сказать, что миссионерство и евангелизация в вашей общине находится на первом месте? Если нет, то знайте, что вы пренебрегаете тем, что так дорого сердцу Божьему, вы огорчаете Духа Святого. В письмах, которые мы получаем, слышится вопль душ, желающих познать Бога. Вы окружены ими, дорогие друзья. Они рядом с вами, от озера Ладоги до Камчатки. Слышен их вопль. Идите, скажите им, что на нашу греховную землю сошел Спаситель мира, который жаждет примирить каждого грешника с Богом. Он пришел, чтобы дать жизнь, и жизнь с избытком. Пойдем на наши колени, братья и сестры, и от всего сердца скажем Богу: «Вот я, пошли меня». Именно этого Господь ожидает от нас. Он ожидает полной отдачи, полного освящения. И тогда Дух Святой коснется твоего и моего сердца. В силе Его ты должен пойти и рассказать людям о Христе. Двери открыты, нечего ожидать. Скажи только: «Вот я, пошли меня». А если ты еще не познал Бога, приди к Нему сейчас. Ничего не ожидая, открой перед Богом свое сердце, исповедай Ему свой грех, и ты будешь прощен и получишь дар спасения ради Иисуса Христа.